Архипелаг, том 2, страница 17. Так вот где был найден и тотчас подхвачен и утвержден этот термин «концентрационные лагеря». Один из главных терминов 20 века, которому предстояло широкое международное будущее. И вот когда, в августе и сентябре 1918 года, само-то слово уже употреблялось в Первую мировую войну, но по отношению к военнопленным, к нежелательным иностранцам. Здесь оно впервые применено гражданам собственной страны. Перенос значения понятен. Концентрационный лагерь для пленных не есть тюрьма, а необходимое предупредительное сосредоточение их. Так и для сомнительных соотечественников предлагались теперь внесудебные предупредительные сосредоточения. Энергичному уму, увидев мысленно колючую проволоку вокруг неосужденных, попутно было найти и нужное слово «концентрационное». Если лагеря принудительных работ НКЮ вошли в класс общих мест заключения, то концлагеря никак не были общим местом, но содержались в прямом ведении ЧК для особо враждебных элементов и для заложников. В концлагеря в дальнейшем попадали, правда, и через трибунал, но самой собой лились не осужденные, а лишь по признаку враждебности. За побег из концлагеря срок увеличивался тоже без суда в 10 раз. Это ведь звучало тогда 10 за одного, 100 за одного. Стало быть, если кто имел 5 лет, бежал и пойман, то срок его автоматически удлинался до 1968 года. За второй же побег из концлагеря полагался расстрел и, конечно, применялся аккуратно. На Украине концентрационные лагеря были созданы с опозданием только в 1920 году. Но и на том не успокоилась созидательная мысль нашей молодой юстиции. Вскоре и концентрационные, вполне кажется, классовые лагеря были признаны недостаточно строгими, недостаточно направленными. В 21 году были основаны северные лагеря особого, тоже не в суе поставленное словечко особого назначения «Слон». Первые такие лагеря возникли в Пертоминске, Холмогорах и близ самого Архангельска. Однако эти места были, видимо, признаны трудными для охраны, неперспективными для сгущения больших масс заключенных. И взоры начальства, естественно, переведены были по соседству на Соловецкие острова с уже налаженным хозяйством, с каменными постройками, с 20-40 километрах от материка, достаточно близко для тюремщиков, достаточно удаленно для беглецов, и полгода без связи с материком, крепче орешек, чем Сахалин. И после выбора Соловков не осталось в народной памяти ни лагерей принудительного труда, ни концентрационных, ни особого назначения. Потому что Соловков в 20-е годы не таили, но даже уши прожужжали ими. Соловками открыто пугали, Соловками открыто гордились, имели смелость гордиться. Они были даже символом. Над ними сколько угодно смеялись в эстрадных куплетах. Ведь классы исчезали куда? И Соловкам тоже было скоро конец. Подписку на внутрилагерный журнал «Соловецкие острова» смело распространяли по Союзу. Но глубже сидели лагерные корешки, только потеряли мы их места и следы. О большей части первых концлагерей нам уже никто не расскажет. Лишь по последним свидетельствам еще не умерших тех первых концлагерников можно выхватить что-то и спасти. Излюбили тогда власти устраивать концлагеря в бывших монастырях. Крепкие замкнутые стены, добротные здания и пустуют. Ведь монахи не люди, их все равно вышвыривают. Так в Москве концлагеря были в Андрониковском монастыре, Новоспасском, Ивановском. В Петроградской Красной газете от 6 сентября 18 читаем, что первый концентрационный лагерь будет устроен в Нижнем Новгороде, в пустующем женском монастыре. В первое время предположено отправлять в Нижний Новгород в концентрационный лагерь 5000 человек. В Рязани концлагерь ущадили тоже в бывшем женском монастыре Казанском. Вот что о нем рассказывают. Сидели там купцы. священники, военнопленные, так называли взятых офицеров, не служивших в Красной Армии, но и неопределенная публика, толстовец, о чем суде мы уже знаем, попал сюда же и Б. При лагере были мастерские Ткацкая, Портновская, Сапожная. И в 1921 году так и называлось уже «Общие работы». Ремонт и строительство в городе. Выводили под конвоем, но мастеров-одиночек по роду работы выпускали бесконвойно. И этих жителей подкармливали в домах. Население Рязани очень сочувственно относилось к лишенникам, лишенные свободы. А незаключенные официально назывались они. Проходящие колонии подавали милостыни, сухари, вареную свеклу, картофель. Конвой не мешал принимать подаяние. И лишенники делили все полученное поровну. Что ни шаг, ни наши обычаи, ни наша идеология. Особенно удачливые лишенники устраивались по специальности в учреждениях на железную дорогу. И тогда получали пропуск для хождения по городу, а ночевать в лагере. Кормили в лагере так, 21 год, полфунта хлеба, плюс еще полфунта выполняющим норму, утром и вечером кипяток, среди дня черпак баланды, в нем несколько десятков зерен и картофельные очистки. Украшалась лагерная жизнь с одной стороны доносами провокаторов и арестами по доносам, с другой драматическим и хоровым кружком. Давали концерты для рязанцев в зале бывшего благородного собрания. Духовой оркестр лишенников играл в городском саду. Лишенники все больше знакомились и сближались с жителями. Это оказывалось уже нетерпимо. И тут-то стали военнопленных высылать в северные лагеря особого назначения. Урок нестойкости и несуровости концентрационных лагерей в том и состоял, что они находились в окружении гражданской жизни. Оттого-то и понадобились особые северные лагеря, концентрационные, упраздненные с 1922 года. Вся эта лагерная заря достойна того, чтобы лучше взглядеться в ее переливы. Но исполоть тому, кто сумеет, а в наших руках крохи. По окончанию гражданской войны, созданной Тропским две трудармии, из-за ропота задержанных солдат пришлось распустить. И тем роль лагерей в структуре РСФСР не ослабилась, но усилилась. К концу 20-го года РСФСР было 84 лагеря в 43 губерниях. Если верить официальной, хотя и засекреченной статистике, там содержалось в это время 25 236 человек. И кроме того еще 24 тысячи военнопленных гражданской войны. Обе цифры, особенно последние, кажутся преуменьшенными. Однако, если учесть, что разгрузками тюрем, потоплениями барж и другими видами массовых уничтожений счет много раз начинался с нуля и снова с нуля, может быть, эти цифры и верны. По тому же источнику, к октябрю 23 года, уже в начале безоблачных годов НЭПа и довольно далеко еще до культа личности, содержалось в 355 лагерях 68 297 лишенных свободы, в 207 исправдомах 48 163, в 105 домзаках и тюрьмах 16 765, в 35 сельхозколониях 2328 и еще 1041 человек несовершеннолетних и больных. Есть и другая выразительная статистика – переуплотнение лагерей. Число заключенных росло быстрее, чем организация лагерей. На 100 штатных мест приходилось в 24 году 112 заключенных, в 25-м – 120, в 26-м – 132, в 27-м – 177. Кто сам сидел, хорошо понимает, каков лагерный быт. Место на нарах, миски в столовой или телогрейки. Если на одно место приходится 1,77 заключенного. Год от года были перебраны в поисках лучшей разные формы существования арестантов. Для неопасных, политически не чуждых, труд колонии, исправ труд дома с 22-го, исправ дома с 23-го, дом заки. Дома заключения, труд дома с 24-го, труд дома для несовершеннолетних, для политически чуждых, изоляционные тюрьмы с 22-го, изолятор особого назначения, бывшие централы, будущие тонны, с 1923. Создатели этих форм видели в них смелую борьбу с тюремным фетишизмом всех стран мира, и в том числе прежней России, где ничего не могли придумать, кроме тюрем и тюрем. Царское правительство, превратившее в одну огромную тюрьму всю страну, с каким-то утонченным садизмом развивало свою тюремную систему. Сборник. От тюрем, страница 431. На пороге реконструктивного периода, значит, с 27 года, роль лагерей, что бы вы думали, теперь-то после всех побед, возрастает. Против наиболее опасных враждебных элементов, вредителей кулачества, контрреволюционной агитации. Итак, архипелаг не уйдет в морскую пучину. Архипелаг будет жить. До 24 года на архипелаге мало простых трудколоний. Эти годы перевешивают закрытые места заключения. Да не уменьшатся они и после. В докладе 1924 года Крыленко требует увеличить число изоляторов специального назначения, изоляторов для нетрудящихся и для особо опасных из числа трудящихся, каким очевидно и окажется потом сам Крыленко. Эта его формулировка так и вошла в исправительно-трудовой кодекс 1924 года. Как при сотворении всякого архипелага происходят где-то невидимые передвижки важных опорных слоев прежде, чем станет перед нами картина мира, так и тут происходили важнейшие перемещения и переназвания, почти недоступные нашему уму. Вначале первозданная неразбериха. Местами заключения руководят три ведомства: ВЧК, Дзержинский, НКВД, товарищ Петровский, НКЮ, товарищ Курский. В НКВД по ГУМЗАК, Главное управление мест заключения, сразу после октября 17-го. По ГУПР, Главное управление принудительных работ. То снова ГУМЗ в НКЮ, тюремное управление, декабрь 17-го. Затем центральный карательный отдел, май 18-го. С сетью губернских карательных отделов и даже съездами их, сентябрь 20-го. Затем облагозвученный в центральный исправительный трудовой отдел, 21-е. Разумеется, такое рассредоточение не служило к пользе карательно-исправительного дела. И Дзержинский добивался единства управления. Кстати, тут произошло мало кем замеченное сращение НКВД с ВЧК. 16 марта 19 года Дзержинский стал по совместительству также наркомом внутренних дел. А к 22 году он добился передачи к себе в НКВД и всех мест заключения из НКЮ. 25-6-22. И так все расширялся ГУМЗ НКВД. Параллельно тому шла перестройка и лагерной охраны. Сперва это были войска ВОХР, внутренняя охрана республики, затем ВНУС, внутренняя служба. В 1919-м они соединились с корпусом ВЧК, и председателем их военного совета стал Дзержинский же. И тем не менее, до 24 года поступали жалобы на многочисленность побегов, на низкое состояние дисциплины работников, вероятно, пьянство и небрежение, лишь бы зарплату получать. Лишь в июне 24 года декретом ЦИК СНК в корпусе конвойной стражи введена военная дисциплина и укомплектование через нарком военмор. Еще тому параллельно создается в 22 году Центральное бюро дактилоскопической регистрации и Центральный питомник служебных и разыскных собак. А за это время ГУМЗ СССР переназывается в ГУИТУ СССР, Главное управление исправительно-трудовых учреждений, и затем в ГУИТЛ ОГПУ, Главное управление исправительно-трудовых лагерей. И начальник его одновременно становится начальником конвойных войск СССР. И сколько ж это волнений, и сколько ж это лестниц, кабинетов, часовых, пропусков, печатей, вывесок. А из ГУИТЛа сына ГУМЗАКа, и получился таки наш ГУЛАГ. Глава 2. Архипелаг возникает из моря. На Белом море, где ночи полгода белые, Большой Соловецкий остров поднимает из воды белые церкви в обводе валунных кремлевских стен, ржаво-красных от прижившихся лишайников. И серо-белые соловецкие чайки постоянно носятся над Кремлем и клекочут. В этой светлости как бы нет греха. Эта природа как бы еще не доразвилась до греха. Так ощутил Соловецкие острова Пришвин. Без нас поднялись эти острова из моря, без нас налились 200 рыбными озерами, без нас заселились глухарями, зайцами, оленями, а лисиц, волков и другого хищного зверя не было тут никогда. Приходили ледники и уходили, гранитные валуны натеснялись вокруг озер. Озера замерзали соловецкую зимнюю ночь, ревело море от ветра и покрывалось ледяной шугою. А где схватывалось, полыхали полярные сияния в полнеба, и снова светлело, и снова теплело, и подрастали и толщали ели, квохтали и кликали птицы, трубили молодые олени. Кружилась планета со всей мировой историей, царства падали и возникали, а здесь все не было хищных зверей и не было человека. Иногда тут высаживались новгородцы и зашли острова в Абонежскую Пятину. Живали тут и карелы через 100 лет после Куликовской битвы и за 1500 лет до ГПУ. Пересекли Перламутровое море в лодочке монахи Савати и Герман, и этот остров без хищного зверя сошли святым. С ним и пошел Соловецкий монастырь. С них. С тех пор поднялись тут Успенские, Преображенские соборы, Церковь Усекновения на Секирной горе, еще 20 церквей, и они еще 20 часовен. Скит Голговский, скит Троицкий, скит Саватиевский, скит Муксаумский и одинокие укрывища отшельников и схимников по дальним местам. Здесь приложен был труд многие. Сперва сами их монахов, потом монастырских крестьян, соединились десятками каналов озера. В деревянных трубах пошла озерная вода в монастырь. А самое удивительное, легла 19 век дамба на Муксалму из неподымных валунов, как-то уложенных по отмелям. На большой и малой Муксалме стали пастись тучные стада, монахи любили ухаживать за животными, ручными и дикими. Соловецкая земля оказалась не только святой, но и богатой, способной кормить тут многие тысячи. Поясняя, специалисты истории и техники говорят, что Филипп Колышев, возвысивший голос против Грозного, внедрил в 16 веке технику в сельское хозяйство Соловков так, что и через 3 века не стыдно было бы повсюду. Стали пастись тучные стада, огороды растили плотную белую сладкую капусту, кочерышки, соловецкие яблоки. Все овощи были свои, да все сортные, и свои цветочные оранжереи, даже розы. Развелись рыбные промыслы, морская ловля и рыбоводство в отгороженных от моря митрополитических садках. С веками и десятилетиями свои появились мельницы для своего зерна, свои лесопильни. Своя посуда из своих гончарных мастерских, своя литейка, своя кузница, своя переплетная, своя кожевенная выделка, своя каретная и даже электростанция своя. И сложный фасонный кирпич и морские суденышки для себя. Все делали сами. Однако никакое народное развитие еще никогда не шло и не идет. И будет ли когда-либо идти без сопутствования мыслью военной, и мыслью тюремной. Мысль военная. Нельзя же каким-то безрассудным монахам просто жить на простом острове. Остров на границе Великой Империи, стало быть, надо воевать ему со шведами, с датчанами, с англичанами, и стало быть, надо строить крепость со стенами 8-метровой толщины и воздвигнуть 8 башен, и бойницы проделать узкие, а с колокольни соборной обеспечить наблюдательный обзор. И пришлось таки монастырю стоять против англичан в 1808 году, а в 1854 и выстоять, а против никоновцев в 1667 году предал Кремль царскому боярину монах Феоктист, открыв тайный ход. Мысль тюремная. Как же это славно! на отдельном острове, да стоят добрые каменные стены. Есть куда посадить важных преступников и охрану, с кого спросить, есть. Душу спасать мы им не мешаем, а узников нам постереги. Сколько верб разбило в человечестве это тюремное совместительство христианских монастырей. И думал ли о том Саватий, высаживаясь на святом острове? Сажались сюда еретики церковные, сажались еретики политические. Тут сидел Авраам и Палицын и умер тут. Дядя Пушкина Ганнибал за сочувствие к декабристам. Уже в глубокой старости был посажен сюда последний кошевой запорожского войска Кольнишевский, дальний предшественник Петлюры. И после долгого срока освободился, будучи старше 100 лет. Государственная тюрьма в Соловках существовала с 1718 года. В 80-х годах 19 века командующий войсками Санкт-Петербургского военного округа великий князь Владимир Александрович, посетив Соловки, нашел воинскую команду там совершенно излишней и убрал солдат Соловков. С 1903 года Соловецкая тюрьма прекратила свое существование. Впрочем, на древней истории Соловецкой монастырской тюрьмы уже в советское уже в лагерное время Соловков наброшена была накидка модного мифа, которая, однако, обманула созидателей справочников и исторических описаний. И теперь мы в нескольких книгах можем прочесть, что Соловецкая тюрьма была пыточной, что тут были и крюки для дыбы, и плети, и колени огнем. Но все это принадлежности до елизаветинских следственных тюрем или западной инквизиции, никак не свойственная русским монастырским тюремным темницам вообще, а примысленные сюда исследователям недобросовестным, да и несведущим. Старые соловчане хорошо помнят его, это был Шпынь Иванов, по лагерному прозвищу антирелигиозная бацилла. Прежде он состоял служкой при архиепископе Новгородском. Арестован за продажу церковных ценностей шведам. На Соловки попал году в 1925 и заметался, как уйти от общих работ и от гибели. Он специализировался по антирелигиозной пропаганде среди заключенных. Конечно, стал и сотрудником ИСЧ, информационно-следственная часть, так откровенно и называлась. Но больше того, руководителей лагеря он взволновал предположениями, что здесь зарыты монахами многие клады. И так создали под его началом раскопочную комиссию. Много месяцев эта комиссия копала. Увы, монахи обманули психологические расчеты антирелигиозной бациллы. Никаких кладов они на Соловках не зарыли. Тогда Иванов, чтобы с подсчетом выйти из положения, принялся истолковывать подземные хозяйственные складские оборонные помещения, как тюремные и пыточные. Деталей пыток, естественно, не могло сохраниться за столько столетий. Но уж крюк для подвески туш, конечно, свидетельство, что здесь была дыба. О 19 веке труднее было обосновать, почему никаких следов мучительства не осталось. И так было заключено, что с прошлого века режим Соловецкой тюрьмы значительно смягчился. Открытия антирелигиозной бациллы очень приходили в свет времени, несколько утешили разочарованное начальство, были помещены в Соловецких островах, потом отдельно отпечатаны в Соловецкой типографии, и так с успехом задымили историческую истину. Затея тем более уместная, что Соловецкий процветающий монастырь был в большой славе и уважении по всей России ко времени революции. Но когда власть перешла в руки трудящихся, что ж стало делать с этими злостными тунеядцами-монахами? Послали туда комиссаров, социально проверенных руководителей, монастырь объявили совхозом и велели монахам меньше молиться, а больше трудиться на пользу рабочих и крестьян. Монахи трудились. И та поразительная по вкусу селедка, которую они ловили благодаря особому знанию мест и времени, где забрасывать сети, отсылалась в Москву на кремлевский стол. Однако обилие ценностей, сосредоточенных в монастыре, особенно в Ризнице, смущало кого-то из прибывших руководителей и направителей. Вместо того, чтобы перейти в трудовые их руки, ценности лежали мертвым религиозным грузом. И тогда в некотором противоречии с Уголовным кодексом но в верном соответствии с общим духом экспроприации нетрудового имущества, монастырь был подожжен 25 мая 23 года. Повреждены были постройки, исчезло много ценностей из резницы, а главное, сгорели все книги учета, и нельзя было определить, как много и чего именно пропало. Не проводя даже никакого следствия, что подскажет нам революционное правосознание Нюх. Кто может быть виноват в поджоге монастырского добра, если не черная монашеская свора? Так выбросить ее на материк, а на Соловецких островах сосредоточить северные лагеря особого назначения. 80-летние и даже столетние монахи умоляли с колен оставить их умереть на святой земле. Но с пролетарской непреклонностью вышибли их всех, кроме самых необходимых – артели рыбаков до специалистов по скоту на Муксалме, до отца Мефодия – засольщика капусты, до отца Самсона – литейщика, до других подобных полезных отцов. Им отвели особый от лагеря уголок Кремля со своим выходом с середиными воротами. Их назвали трудовой коммунной, но снисхождение их – полной одурманенности оставили им для молитв Ануфриевскую церковь на кладбище. Так сбылась одна из любимых пословиц, постоянно повторяемая арестантами. «Свято место пусто не бывает. Утих колокольный звон, погасли лампады и свечные столпы. Не звучали больше литургии всеночные, не бормотался круглосуточный псалтырь. Порушились иконостасы, в Преображенском соборе оставили. Зато отважные чекисты, сверх долгополых до самых пят шинелях с особо отличительными соловецкими черными обшлагами и петлицами и черными околышами фуражек без звезд, приехали в июне 1923 года созидать образцово-строгий лагерь «Гордость рабочей крестьянской республики». Что значит особое назначение, еще не было сформулировано и разработано в инструкциях. Но начальнику Соловецкого лагеря Эйхмансу, разумеется, объяснение на Лубянке устно. А он, приехав на остров, объяснил своим близким помощникам. Сейчас бывших зэков, да, даже и просто людей 60-х годов, рассказом о Соловках, может быть, и не удивишь. Но пусть читатель вообразит себя человеком Чеховской и послечеховской России, человеком Серебряного века нашей культуры, как называли 1910-е годы. Там воспитанным, ну пусть потрясенным гражданской войной, но все-таки привыкшим к приятному людей пище, при одежде, взаимному словесному обращению. И вот тогда доступит он в ворота Соловков в Кемперпункт. По-фински это место называется Вегеракша, то есть жилище ведьм. Это пересылка в Кеме унылой, без деревца, без кустика. Попов остров, соединенный дамбой с материком. Первое, что он видит в этом голом, грязном загоне, карантинную роту. Заключенных тогда сводили в роты, еще не была открыта бригада, одетую в мешки. В обыкновенные мешки ноги выходят вниз, как из-под юбки. А для головы и рук делаются дырки. Ведь и придумать нельзя, но чего не одолеет русская смекалка. Этого-то мешка новичок избежит, пока у него есть своя одежда. Но еще и мешков, как следует не рассмотрев, он увидит легендарную ротмистра Курилку. Курилко или Белобородов ему на замен. Выходит к этапной колонии, тоже в длинной чекистской шинели с устрашающими черными обшлагами, которые дико выглядят на старом русском солдатском сукне, как предвещение смерти. Он вскакивает на бочку или другую подходящую под мост и обращается к прибывшим с неожиданной пронзительной яростью. «Эй! Внимание! Здесь республика не советская, а соловецкая! Усвойте!» Нога прокурора еще не ступала на Соловецкую землю и не ступит. Знаете, вы присланы сюда не для исправления. Горбатого не исправишь. Порядочек тут будет у нас такой. Скажу встать, встанешь. Скажу лечь, ляжешь. Письма писать домой так. Жив, здоров, всем доволен. Точка. онемев от изумления, слушает именитые дворяне, столичные интеллигенты, священники, мулы, да темные среднеазиаты, чего не слыхано и не видано, и не читано никогда. А курилка, не прогремевший в гражданской войне, но сейчас вот этим историческим приемом, вписывая свое имя в летопись всей России, еще взводится от каждого своего удачного выкрика и оборота. И еще новое складывается и оттачивается у него сами. И любуясь собой, и заливаясь, а внутри со злорадством, «Вы, штафирки, где прятались, пока мы воевали с большевиками? Вы думали в щелке отсидеться? Так вытащены же сюда. Теперь получайте за свой говёный нейтралитет. А мы с большевиками сдружимся. Мы люди дела». Курилка начинает учение. «Здравствуй, первая карантинная рота». «Плохо, еще раз. Здравствуйте, первая карантинная рота». «Плохо. Вы должны крикнуть «Здра!»» Чтоб на Соловках за проливом было слышно. 200 человек крикнут, стены падать должны. Снова «Здравствуй, первая карантинная рота!» Проследя, чтобы кричали и уже падали от крикового изнеможения, Курилка начинает следующее учение. Бег карантинной роты вокруг столба. «Ножки выше! Ножки, ножки выше!» Это... И самому нелегко, он и сам уже как трагический артист к пятому акту перед последним убийством. И уже падающим и упавшим, разосланным по земле, он последним хрипом получасового учения исповедью сути Соловецкой обещает «Соплю мертвецов сосать заставлю!» И это только первая тренировка, чтобы сломить волю прибывших. А в черно-деревянном, гниющем, смрадном бараке приказано будет им «спать на ребрышке». Да это хорошо, это кого отделенные за взятку всунут на нары. А остальные будут ночь стоять между нарами, а виновного еще поставят между парашей и стеной. И это благословенное, допереломное, докультовое, доискаженное, донарушенное 1923-1925. А с 27-го... То дополнение, что на нарах уже будут урки лежать и в стоящих интеллигентов постреливать вшами с себя. В ожидании парохода Глеб Божий Бокий они еще поработают на Кемской пересылке и кого-то заставят бегать вокруг столба с постоянным криком «Я, Филон, работать не хочу и другим мешаю». А инженера, упавшего с параша и разлившего на себя, не пустят в барак, а оставят обледеневать в нечистотах. Потом крикнет конвой «В партии отстающих нет! Конвой стреляет без предупреждения! Шагом марш!» И потом, клацая затворами «На нервах играете!» И зимой погоняет по льду пешком, волоча за собой лодки. Переплывать через полыньи, а при подвижной воде погрузят в трюм парохода, и столько втиснут, что до Соловков несколько человек непременно задохнутся, так и не увидев белоснежного монастыря в бурых стенах. В честь председателя Московской тройки ГПУ, недоучившегося молодого человека, он был студент и был горняк, за счет же не шли никак. Из дружеской эпиграммы в журнале «Соловецкие острова», 29-й год. В первые же соловецкие часы, быть может, испытает на себе новичок и соловецкую приемную банную шутку. Он разделся, первый банщик макает швабру в бочку зеленого мыла и шваброй мажет новичка. Второй пинком сталкивает его куда-то вниз по наклонной доске или по лестнице. Там внизу его, ошеломленного, третий окатывает из ведра. И тут же четвертый выталкивает в одевалку. Куда его барахло уже сброшено сверху, как попало. В этой шутке предвиден весь гулаг. И темп его, и цена человека. Так глотает новичок соловецкого духа. Духа еще неизвестного в стране, но творимого на Соловках будущего духа архипелага. И здесь тоже новичок видит людей в мешках. И в обычной вольной одежде, у кого новой, у кого потрепанной. И в особых соловецких коротких бушлатах из шинельного материала. Это привилегия, это признак высокого положения. Так одевается лагерный адмсостав. Шапками, соловчанками из такого же сукна. И вдруг идет среди арестантов человек во фраке, и не удивляет никого, никто не оборачивается и не смеется. Ведь каждый донашивает свое. Этого беднягу арестовали в ресторане «Метрополь». Так он и мыкает свой срок во фраке. Мечтой многих заключенных, называет журнал «Соловецкие острова», получение одежды стандартного типа. Только дед колонию полностью одевает, а, например, женщинам не выдают ни белья, ни чулок, ни даже платка на голову. Захватили сватью в летнем платье, так и ходи за полярную зиму. От этого многие заключенные сидят в ротных помещениях, даже в одном белье, и на работу их не выгоняют. Все ценности с годами перепрокидываются. И то, что считается привилегией в лагере особого назначения 20-х годов – носить казенную одежду, то станет докукой в особом лагере 40-х годов. Там у нас привилегией будет не носить казенной, а хоть что-нибудь свое, хоть шапку. Тут не только экономическая причина, но и волны эпохи. Одно десятилетие видит в идеале, как бы пристать к общему, другое – как бы от него отстать. Столь дорога казенная одежда, что никому на Соловках не кажется дивной или дикой такая сцена. Среди зимы арестант раздевается и разувается близ Кремля, аккуратно сдает обмундирование и бежит голый 200 метров до другой кучки людей, где его одевают. Это значит, его передают от Кремлевского управления управлению Филимоновской железнодорожной ветки. Но если передать его в одежде, приемщики могут не вернуть ее или обменить, обмануть. А вот и другая зимняя сцена. Те же нравы, хотя иная причина. Лазарет санчасти признан антисанитарным. Приказано срочно шпарить и мыть его кипятком. Но куда же больных? Все кремлевские помещения переполнены. Плотность населения Соловецкого архипелага больше, чем в Бельгии. А какая ж в Соловецком Кремле? Там всех больных выносят на одеялах на снег и кладут на 3 часа. Вымыли, затаскивают. Мы же не забыли, что наш новичок – воспитанник Серебряного века. Он ничего еще не знает ни о Второй мировой войне, ни о Бухенвальде. Он видит отделенные в шинельных бушлатах с отменной выправкой приветствуют друг друга и ротных отданием воинской чести. И они же выгоняют своих рабочих длинными палками, дрынами. И даже глагол уже всем понятный – дрыновать. Он видит, сани и телегу тянут не лошади, а люди, по нескольку в одной. И тоже есть слово «вредло», временно исполняющий должность лошади. И от других соловчан он узнает и пострашней, чем видит его глаза. Произносит ему гибельное слово «секирка», это значит «секирная гора». В двухэтажном соборе там устроены карцеры. Содержат карцеры так, от стены до стены укреплены жерди толщиной в руку и велят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. На ночь ложатся на полу, но друг на друга, переполнение. Высота жерди такова, что ногами до земли не достаешь. Не так легко сохранить равновесие весь день, только и силится арестант, как бы удержаться. Если же свалится, надзиратели подскакивают и бьют его. Либо выводят наружу к лестнице в 365 крутых ступеней от собора к озеру, монахи соорудили. Привязывают человека подлиннее его к балану, бревну для тяжести, и вдольно сталкивают не единые площадки и ступеньки, настолько крутые, что бревно с человеком на них не задерживается. Ну да, за жердочками не на секирку ходить, они есть и в Кремлевском, всегда переполненном карцере. А то ставят на ребристый валун, на котором тоже не устоишь, а летом на пеньки, значит, голову под комаров. Но тогда за наказом надо следить, а если голову да к дереву привязывают, то комары справятся сами. Еще целые роты в снег кладут за провинность. Еще в приозерную топь загоняют человека по горло и держат так. И вот еще способ. Запрягает лошадь в пустые оглобли. К оглоблям привязывают ноги виновного. На лошадь садится охранник и гонит ее по лесной вырубке, пока стоны и крики сзади кончатся. Новичок раздавлен духом, еще и не начав соловецкой жизни своих бесконечных 3 лет срока. Но поспешил бы современный читатель, если бы вытянул палец. Вот открытая система уничтожения лагерь смерти. Нет, мы не так просты. В этой первой экспериментальной зоне, как и потом в других, как и в самой объемлющей изо всех, мы не открыто действуем, наслоенно, смешанно. И потому так успешно, и потому так долго. Вдруг въезжает через кремлевские ворота какой-то лихой человек верхом на козле, держится со значением, и никто не смеется над ним. Но кто же? Почему на козле? Дегтярев он в прошлом ковбой. Потребовал себе лошадь, но лошадей на Соловках мало, так ему дали и козла. А за что ему честь? Что ковбой? Нет, он заведующий дендрологическим питомником. Они выращивают экзотические деревья здесь, на Соловках. Так с этого всадника на козле начинается соловецкая фантастика. Зачем же экзотические деревья на Соловках, где простое разумное овощное хозяйство монахов, и то уже загубили, и овощи при конце. А затем экзотические деревья при полярном круге. Что и Соловки, как вся Советская Республика, преображают мир и строят новую жизнь. Но откуда семена, средства? А вот именно. На семена для дендрологического питомника деньги есть. Нет лишь денег на питание рабочим лесоповала. Питание идет еще не по нормам, по средствам. А вот археологическая раскопка. Да у нас работает раскопочная комиссия. Нам важно знать свое прошлое. Перед управлением лагеря клумба. А на ней выложен симпатичный слон. А на попоне его, слон, управление соловецких лагерей особого назначения. И тот же ребус на соловецких бонах, ходящих как деньги этого северного государства. Какой приятный домашний маскарад. Так все очень мило здесь. Курилка, шутник, нас только пугал. И вот свой журнал, тоже «Слон» 24-го года, первые номера на машинке, с номера 9-го, печатается в монастырской типографии, с 25-го «Соловецкие острова», 200 экземпляров, и даже с приложением газетой «Новые Соловки». Разорвем с проклятым монашеским прошлым. С 26-го года подписка по всей стране и большой тираж, большой успех. И над журналом верхоглядная какая-то цензура, заключенная. Глубаковский пишут юмористические стишки о тройке ГПУ и проходит. И потом их поют с эстрады Соловецкого театра прямо в лицо приехавшему Глебу Бокому. Обещали подарков нам куль. Боки, Фельдман, Васильев и Вуль. И начальству нравится. Да ведь лестно. Ты курса не кончил, а тебя в историю лепят. И припев. Всех, кто наградил нас Соловками, просим, приезжайте сюда сами. Посидите здесь годочков 3 или 5, будете с восторгом вспоминать. Хохочет, нравится. Кто ж разгадает, что здесь пророчество? Тут же образовалось, как-то показывает сам режим, что не до этих штучек. В 29-м году, после крупных соловецких событий и общего поворота всех лагерей к перевоспитанию, журнал возобновился и выходил до 1932 года. А обнаглевший Шепчинский, сын расстрелянного генерала, вывешивает тогда лозунг над входными воротами «Соловки рабочим и крестьянам». И тоже ведь пророчество, но это не нравится, разгадали и сняли. На артистах драматические труппы, костюмы, сшитые из церковных рис, рельсы гудят, фокстатирующие изломанные пары на сцене, гибнущий запад, и победная красная кузница, нарисованная на заднике. Мы! Фантастический мир. Нет, шутил негодник Курилка. А еще же есть Соловецкое общество краеведения, оно выпускает свои отчеты и исследования о неповторенной архитектуре 16 века и о соловецкой фауне. Здесь пишут с такой обстоятельностью, преданностью науке, с такой кроткой любовью к предмету, будто это досужие чудаки-ученые притянулись на остров по научной страсти, а не арестанты. Уже прошедшие Лубянку и дрожащие попасть на Секирную гору под комары или к оглоблям лошади. Да, в тон с добродушными краеведами и сами звери и птицы соловецкие еще не вымерли, не перестреляны, не изгнаны, даже не напуганы. Еще и в 28-м году зайцы доверчивым выводкам выходят к самой обочине дороги и с любопытством следят, как ведут арестантов на Анзер. Как же случилось, что зайцев не перестреляли? Объясняет новичку. Зверюшки и птицы потому не боятся здесь, что есть приказ ГПУ. Патроны беречь. Ни одного выстрела, иначе как по заключенному. Итак, все страхи были шуткой. Но разойдись, разойдись, кричат среди бела дня на кремлевском дворе, густом, как Невский. Трое молодых людей, хлыщеватых, с лицами наркоманов, передний не дрыном, но стеком разгоняет толпу заключенных. Быстро под руки волокут опавшего с огмякшими ногами руками человека в одном белье. Страшно увидеть его, стекающее, как жидкость, лицо, волокут под колокольню. Вон туда, под арку, в ту низенькую дверь, она в основании колокольни. В эту маленькую дверь его втискивает и в затылок стреляют. Там дальше крутые ступеньки вниз, он свалится, и даже можно 7-8 человек набить. А потом присылает вытянуть трупы и наряжает женщин, матери и жены, ушедших в Константинополь. Верующие, не уступившие веры и не давшие оторвать от нее детей. Помыть ступени. Что ж, нельзя было ночью тихо? А зачем же тихо? Тогда и пуля пропадает зря. В дневной густоте пуля имеет воспитательное значение. Она сражает как бы десяток за раз. Расстреливали иначе прямо на Науфрийском кладбище за Жен-Бараком, бывшим странноприимным домом для богомолок. И та дорога мимо Жен-Барака так и называлась расстрельная. Можно было видеть, как зимою по снегу там ведут человека босиком в одном белье. Это не для пытки. Это чтобы не пропала обувь и обмундирование. С руками, связанными проволокой за спиной. А осужденный гордо прямо держится одними губами, без помощи рук, курит последнюю в жизни папиросу. По этой манере узнают офицеры. Тут ведь люди, прошедшие 7 лет фронтов. Тут мальчишка 18-летний, сын историка Потто. На вопрос нарядчика о профессии пожимает плечами пулеметчик. По юности лет и в жаре гражданской войны он не успел приобрести другой. Фантастический мир. Это сходится так иногда. Многое в истории повторяется, но бывает совсем неповторимое сочетание. Короткие по времени и по месту. Таков наш НЭП. Таковы и ранние Соловки. Очень малое число чекистов, да и то, может быть, полуштрафных. Всего 20-40 человек приехали сюда, чтобы держать в повиновении тысячи, многие тысячи. Сперва ждали меньше. Но Москва слала, слала, слала. За первые полгода к декабрю 23-го уже собралось больше 2000 заключенных, а в 28-м в одной только 13-й роте, роте общих работ. Крайний в строю при расчете отвечал 376-й, строй по 10. Значит, 3760 человек, и такая же крупная была 12-я рота, а еще больше 17-я рота, общие кладбищенские ямы. А кроме Кремля были уже командировки Саватеева, Филимонова, Муксалма, Троицкая, Зайчики, Зайцкие острова. К 28-му году было тысяч около 60. И сколько среди них пулеметчиков, многолетних природных вояк. А с 26-го уже валили и матерые уголовники всех сортов. И как же удержать их, чтобы они не восстали? Только ужасом. Только секиркой, жердочками, комарами, проволочкой по пням, дневными расстрелами. Москва гонит этапы, не считаясь с местными силами, но москваши не ограничивают своих чекистов никакими фальшивыми правилами. Все, что сделано для порядка, то сделано. И ни один прокурор действительно никогда не ступит на Соловецкую землю. А второе. Накидка газовая со стеклярусом. Эра равенства. И новые Соловки. Самоохрана заключенных, самонаблюдение, самоконтроль. Ротные, взводные, отделенные, все из своей среды. И самодеятельность, и саморазвлечение. А под ужасом и под стеклярусом какие люди? Кто? Исконные аристократы, кадровые военные, философы, ученые, художники, артисты, лицеисты. по воспитанию, по традициям, слишком горды, чтобы показать подавленность или страх, чтобы выть, чтобы жаловаться на судьбу даже друзьям. Признак хорошего тона – все с улыбкой, даже идя на расстрел, будто вся эта полярная, ревущая морем тюрьма – небольшое недоразумение на пикнике. Шутить, высмеивать тюремщиков. Вот и слон на деньгах и на клумбе, вот и козел вместо коня. Если уж седьмая рота артистическая, то ротный у нее – кунст. Если бери ягода, то начальник ягода-сушилки. Вот и шутки над простофилями, цензорами журнала, вот и песенки. Ходит и посмеивается Георгий Михайлович Асаргин. Командву портеву. То есть, как поживаете на этом острову? Вот эти шуточки – это подчеркнутая независимость аристократического духа. Они-то больше всего и раздражают полузверящих соловецких тюремщиков. Перечисление. Вот немногие соловчане, сохраненные памятью уцелевших. Ширинская, Шахматова, Шереметьево, Шаховская, Фицмунд, Дельвих, Багратуни, Ассоциания Арестов, Гашарон Деляфос, Сиверс, Асаргин, Клод, Бахрушин, Аксаков, Комаровский, Вояков, Ватбольский, Вон для Рязки, Левашов, Волков, Лозина-Лозинский, Гудович, Таубе, Муромцев, бывший кадетский лидер, Некрасов, он ли, финансист профессор Озеров, юрист профессор Бородин, психолог профессор Суханов, философы профессор Майер, профессор Аскольдов, Донзаст, Иосиф Мёбус, историки Анциферов, Приселков, Гордон, Заозерский, Васненко, литературоведы Лихачев, Дмитрий Сергеевич, Цетлин, лингвист Анечков, востоковед Пигулевский, орнитолог Поляков, художник Брав, Смотрицкая, актеры Калугин, Александров, Глубаковский, Короленко, племянник. В 30-е годы уже при конце Соловков здесь побывал отец Павел Флоренский. И однажды Асаргин назначен к расстрелу. И в этот самый день сошла на Соловецкую пристань его молодая, он и сам моложе 40, жена. И Асаргин просит тюремщиков не омрачать жене свидание. Он обещает, что не даст ей задержаться долей 3 дней. И как только она уедет, пусть его расстреляет. И вот что значит это самообладание, которое за анафемой аристократии забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды и каждой мелкой боли. 3 дня непрерывно с женой. И не дать ей догадаться, ни в одной фразе не намекнуть, не дать тону упасть, не дать омрачиться глазам. Лишь один раз жена живая вспоминает теперь, когда гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и увидела, как муж взялся за голову с мукой. «Что с тобой?» «Ничего», — прояснился он тут же. «Она могла еще остаться», — он упросил ее уехать. Когда пароход отходил от пристани, он уже раздевался к расстрелу. Но ведь кто-то же и подарил им эти 3 дня. Эти 3 астаргинских дня, как и другие случаи, показывают, насколько соловецкий режим еще не стянулся панцирем системы. Такое впечатление, что воздух Соловков странно смешал в себе уже крайнюю жестокость с почти еще добродушным непониманием. К чему это все идет? Какие соловецкие черты становятся зародышами великого архипелага, а каким суждено на первом взросте и засохнуть? Все-таки не было еще у соловчан общего твердого такого убеждения, что вот зажжены печи полярного Освенцима, и топки его открыты для всех, привезенных однажды сюда. А ведь было-то как. То сбивало еще, что сроки у всех были больно короткие, редко 10 лет, и 5 не так часто, а то все 3 до 3. Еще не понималась эта кошачья игра закона. Придавить и выпустить, придавить и выпустить. И это патриархальное непонимание, а к чему все идет, не могло остаться совсем без влияния и на охранников и заключенных, и, может быть, слегка и на тюремщиков. Как нечетки были строки между всюду выставленного, объявленного, нескрываемого классового учения о том, что только уничтожение есть заслуженный удел врага. На этого уничтожения каждого конкретного двуногого человека, имеющего волосы, глаза, рот, шею, плечи, все-таки нельзя было себя представить себе. Можно было поверить, что уничтожаются классы, но люди из этих классов вроде должны были бы остаться. Перед глазами русских людей, выросших в других великодушных и расплывчатых понятиях, как перед плохо подобранными очками, строки жестокого учения никак не просчитывались в точности. Недавно, кажется, прошли месяцы и годы открытого, объявленного террора, а все-таки нельзя было поверить. Сюда, на первые острова архипелага, передалась и неустойчивость тех пестрых лет, середины 20-х годов, когда и по всей стране еще плохо понималось, все ли уже запрещено, или напротив, только теперь-то и начнет разрешаться. Еще так верила Русь в восторженные фразы. И только немногие сумрачные головы уже разошли и знали, когда и как это будет все перешиблено. Поврежденный пожаром купола, окладка вечная. Земля возделана на краю света, и вот разоряемая. Изменчивый цвет беспокойного моря, тихие озера, доверчивые животные, беспощадные люди. И к Бискайскому заливу улетают на зиму альбатросы со всеми тайнами первого острова архипелага. Но не расскажут на беспечных пляжах, но никому в Европе не расскажут. Фантастический мир. И одна из главных недолговечных фантазий управляет лагерной жизнью белогвардейцы. Так что Курилка был не случайен. Это вот как. Во всем Кремле единственный вольный чекист – дежурный по лагерю. Караула у ворот вышек нет. Наблюдательные засады по островам и поимки беглецов у охраны. В охрану, кроме вольных, набираются бытовые убийцы, фальшивомонетчики, другие уголовники, но не воры. Но кому заниматься всей внутренней организацией? Кому нести адмсчасть? Кто будут ротные и отделенные? Не священники же, не сектанты, не непманы, не ученые, да и не студенты. Студентов не так мало здесь, а студенческая фуражка на голове соловчанина – это вызов, дерзость, заметка и заявка на расстрел. Это лучше всего смогли бы бывшие военные. А какие ж тут военные, если не белые офицеры? Так без сговора и вряд ли простроенному замыслу складывается соловецкое сотрудничество чекистов и белогвардейцев. Где же принципиальность тех и других? Удивительно. Поразительно. Только тому удивительно, кто привык к анализу классово-социальному и не умеет иначе. Но тому аналисту все на свете удивительно, ибо никогда не вливается мир и человек в его заранее подставленные желобочки. А соловецкие тюремщики и черта возьмут на службу, раз не дают им красных штанов. Положено заключенным самоконтролироваться, самоугнетаться. И кому ж тут лучше поручить? А вечным офицерам, военным косточкам. Ну как не взять организацию, хоть и лагерной жизни, и лагерного угнетения в свои руки? Ну как подчиниться и смотреть, что кто-то возьмется неумеючи и шалопутно? Что погоны делают с человеческим сердцем, мы уже в этой книге толковали. Вот погодите, придет время и красных командиров сажать. И как повалят в самоохрану. Как за этой верхутайской винтовой потянутся, лишь бы доверили. Я писал уже, окликни Малюта Скуратов нас. Но и такое должно было быть у белогвардейцев, а все равно пропали. И все пропало, так и море по колено. Еще такое, чем хуже, тем лучше. Поможем вам обуютить такие зверские соловки, каких в нашей России сроду не бывало. Пусть о вас слава дурная идет. И такое. Наши все согласились, а я что, поп, чтобы на склад бухгалтером. И все же, главная соловецкая фантазия еще не в том была. А заняв адмсчасть, Соловков, белогвардейцы стали бороться с чекистами. Вам, где лагерь снаружи, а наш внутри. И кому где работать, и кого куда отправить, это адмсчасть дело. Мы наружу не лезем, а вы не лезьте к нам. Как бы не так. Именно внутри-то и должен быть лагерь весь прослоен стукачами информационно-следственной части. Это была первая и грозная сила в лагере ИСЧ. И оперуполномоченные тоже были из заключенных. Вот венец самонаблюдения. И с ней-то взялась бороться белогвардейская АЧ. Все другие части, культурно-воспитательные, санитарные, которые столько будут значить в дальнейших лагерях, тут были хилы и жалки. Прозябала и эконом-часть во главе с Френкелем Н. заведовала торговлей с внешним миром и несуществующей промышленностью. Еще не прометились пути ее восхода. Две силы боролись, ИСЭЧ и АЭЧ. Это с Кемпер-пункта начиналось. К отдаленному подошел новоприбывший, к отделенному, поэт Ал Ярославский, и зашептал ему на ухо. Отделенный, отчеканивая слова, по-военному рявкнул: «Был тайным, станешь явным». У информационно-следственной части секирка, карцеры, доносы, личные дела заключенных, от них зависели и досрочное освобождение и расстрелы, у них цензура писем и посылок. У адм-части назначение на работу, перемещение по острову и этапы. Адм-часть выявляла стукачей для отправки их на этап. Стукачей ловили. Они убегали, прятались в помещении ИСЭЧ. Их настигали и там взламывали комнаты ИСЭЧ, выволакивали и тащили на этап. Интересно, как на заре архипелага с того самого начинает к чему, вернемся и мы в поздних особых лагерях с удара по стукачам. Их отправляли на Кондо-остров. На лесозаготовке. Фантастичность продолжалась и там. Разоблаченные и потерянные выпускали на Кондо-острове стенгазету «Стукач» и с печальным юмором разоблачали друг друга дальше, уже в задроченности и другие. Тогда ИСЭЧ заводила дела на старателей адм-части, увеличивала им срок, отправляла на секирку. Но осложнялась ее деятельность тем, что обнаруженный сексот по истолкованию тех лет, статья 121 УК, разглашение должностным лицом сведений, не подлежащих оглашению. И независимо от того, по его ли намерению это разглашение произошло, и насколько он должностное, считался преступником. И не могла уже ИСЭЧ защищать и выручать провалившихся стукачей. Попался? Сам и виноват. Кондо-остров был почти узаконен. Вершиной военных действий между ИСЭЧ и АЭЧ был случай в 27 году, когда белогвардейцы ворвались в ИСЭЧ, взломали несгораемый шкаф, откуда изъяли и огласили полные списки стукачей, отныне потерянных преступников. Затем с каждым годом адм-часть слабела, бывших офицеров становилось все меньше, а все больше уголовников ставилось туда, например, чубаровцы, по нашумевшему ленинградскому процессу насильников. И постепенно была одолена. До 30-х годов начиналась и новая лагерная эра, когда и Соловки уже стали не Соловки, а рядовой, исправительно-трудовой лагерь. Всходила черная звезда идеолога этой эры Нафталия Френкеля и стала высшая законом архипелага его формула. От заключенного нам надо взять все в первые 3 месяца, а потом он нам не нужен.